Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы сегодня продолжаем говорить о сохранении культурного наследия, о проекте «Консервация». У нас в гостях руководитель этого проекта Евгений Соседов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений, я напомню, что еще и заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы вчера говорили о проекте «Консервация» достаточно подробно. Вы можете, если пропустили эту программу, найти ее на нашем сайте radiover.ru, послушать. Там мы говорили о том, что такое консервация, куда обращаться, если у вас есть какой-то объект рядом с вами, в вашей деревне, вы на лето приезжаете куда-то. Вот к нам относительно недавно приходил человек, который просто купил когда-то дом в деревне, я не помню, или там как-то по родственной линии дом достался, но он никогда в жизни не задумывался, ну, стоит руиной, стоит, он там, может, на нее долго смотрел. И вдруг в какой-то момент, вот по щелчку, надо что-то делать. Видимо, может быть, руина дошла до какого-то предела, когда ты еще там ездил, помнишь, что вот это все достаточно целое стояло, и казалось, так будет всегда, а потом что-нибудь отвалилось, разрушилось, упало, и появилось ощущение того, что скоро оно погибнет. И вот все там, ну, понятно, что, может быть, не все дачники, потому что деревня дачная в Ивановской области, а не все дачники там московские, владимирские, ивановские там хотят этого, да, но появилась какая-то инициативная группа, которая взяла все в свои руки и добилась того, что и консервация началась, и священник приехал, и именно тот священник, кого они хотели. Но это скорее идеальная ситуация. То есть вот так, чтобы и епархия обратила внимание, и они обращались к реставраторам, и нужные фонды находили. Ну, правда, редко бывает. Чаще все-таки вот такой согласованности не происходит. Но еще хотелось бы поговорить о том, что нужно проекту «Консервация» самому для того, чтобы он успешно работал, и для того, чтобы конкретные памятники начинали свой путь к сохранению.
Да, ну, конечно, нужны, скажу, да, без лишних, наверное, каких-то подходов, ресурсы. Ресурсы разные могут быть, ресурсы финансовые в первую очередь, конечно, потому что эта работа требует средств, это работа и координаторов, это работа и реставраторов, и рабочих, да, и реставраторов, которые проектируют, собственно, и, конечно, это закупка материалов. Закупка, доставка и прочие другие расходы, которые довольно сильно увеличиваются в условиях нашей провинции, где плохие дороги, да, и не очень хорошо с инфраструктурой, вот, но эти ресурсы могут быть вот и не денежные, например, кто-то может пожертвовать бесплатно или со скидкой, собственно, сами материалы, какой-нибудь, да, заготовитель леса или производитель металла. Мы очень всегда ищем и всегда благодарны любой организационной помощи, особенно если это люди на местах, которые могут помочь с организацией процесса, ну, потому что такой сложный достаточно логистический, технический процесс. Ну, конечно, мы благодарны за любую помощь руками, и это могут быть волонтеры, как я говорил, непрофессиональные, но, к сожалению, здесь очень ограничен круг работ, которым их можем привлекать. Ну и, конечно, волонтеры, вот специалисты, мы всегда, всегда этому очень рады. Вот, ну вот это то, что, наверное, необходимо в первую очередь.
Ну, деньги — это тоже,
да,
важно.
Да, ну, деньги, сейчас, да, я сказал ну, первым, да.
Нет, надо про деньги,
конечно,
подробнее,
да,
сказать.
Могу сказать, да, подробнее. В среднем вот какой-то цикл, да, наверное, минимальный цикл работ на крупном памятнике, и проектных, и уже, собственно, производственных, ну, наверное, сейчас стоит уже не менее 10 миллионов рублей, потому
сам
что
проект.
Сам проект, производство работ, закупка материалов, к сожалению, цены непрерывно растут, и какие-то транспортные услуги, и какие-то безумные, честно говоря, деньги на лес, на кирпич, в общем, на все материалы. Вот, ну, наверное, такая сумма на один объект. Ну, если мы говорим про, повторюсь, да, крупный объект. Вот, ну и, конечно, чтобы вся эта работа поддерживалась, нужны штатные сотрудники, нужны координаторы, которых мы привлекаем не от случая к случаю, потому что иначе они найдут себе в регионе, да, другую работу. Они должны постоянно работать, постоянно этим заниматься. Тоже эту зарплату нужно платить ежемесячно.
У вас, я смотрю, здесь публикуется на сайте... Давайте еще раз напомним, что есть сайт, он называется arch-conservation.ru.
И соцсети все.
Да, да, все
во всех соцсетях. Нас тоже можно найти.
Да, соцсети, правда, что. И там, кстати говоря, это более такой интерактивный формат. То есть тут и вопросы можно задавать, и писать, и общаться, и все контакты координаторов там есть. Но здесь вот на сайте есть отчеты, по которым можно понять, как вообще... происходит трата денег и сколько получает в среднем каждый памятник?
Ну, к сожалению, по этим отчетам это трудно понять, потому что в них отражаются непосредственно деньги, которые проходят через наш счет. Вот очень часто меценаты, которых мы находим, оплачивают, например, ну, закупают материалы или оплачивают какие-то работы напрямую. То есть мы как бы не требуем эти деньги проводить через нас, и поэтому, соответственно, эти деньги не попадают в финансовый отчет наш как некоммерческая организация. Вот, и, в общем-то, далеко ну, не всю сумму из этих отчетов можно понять. Поэтому, ну вот, если вас интересует какая-то более подробная такая, да, бухгалтерия, из чего состоят эти траты, сколько стоят материалы, ну, это мы всегда вам можем рассказать более подробно.
Почему такой вопрос возникает? Казалось бы, это какая-то вот просто бухгалтерия внутренняя абсолютно, которая интересует только сотрудников и тех, кто причастен к трате целенаправленно этих денег. Но важно проговорить, что каждый памятник требует... Это не просто вот... Ну, там, условно, уж простите, мы сейчас точные суммы не назовем, но вот 1000 рублей, из них 100 рублей это леса, 100 рублей это проект консервации, 100 рублей одно, другое, третье. Но ведь это же еще огромное количество денег набегает, огромная сумма набегает вокруг этого. Это поездки, расходы, бензин, который бесконечно растет, это люди, это которых правда, там, да, командировочные, и вот еще почти треть этой суммы уходит вот сюда. Это же тоже... кто-то должен обеспечивать.
Да, ну мы, конечно, стараемся экономить на каждом этапе, везде, где можно, да, что-то использовать, какой-то волонтерский труд, стараемся его привлекать, стараемся экономить на всех командировочных расходах, все, что можно, тоже, естественно, за свой счет делаем, но, да, есть какие-то траты, вот, от которых объективно никуда не уйти. Честно говоря, меня очень поражает ситуация, может быть, вот среди наших слушателей или среди знакомых слушателей есть люди, кто занимаются производством леса, его заготовкой. Меня поражает ситуация, что мы консервируем памятники
в лесной зоне,
они зарастают лесом, вокруг просто все изъезжено техникой, которая вывозит лес просто буквально у нас на глазах, из-за этого разбиты все дороги, и купить лес просто даже со скидкой, это просто невозможно. Это и какие-то цены, ну, абсолютно неадекватные.
А тот лес, который вы купите, он будет привезен еще откуда за 3-9 земель?
Да, это очень странная ситуация, очень, ну, есть случаи, когда идут навстречу, да, и делают какие-то скидки, но, как правило, нет, и, ну, честно говоря, не знаю, как это объяснить, почему в собственной стране, да, для вот, так сказать, общих национальных ценностей закупаем лес за такие деньги.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация», заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы вчера с вами вспомнили два важных памятника, с которыми вы работаете. Один в Костромской области, другой в Тверской области. Оба памятника — это храмы в разной степени сохранности. Один был закрыт еще до войны, но при этом сохранялся местными жителями. Другой храм в Нероново в Костромской области вообще до 90-х годов был действующим храмом. И только сейчас он закрылся, но там вот происходит работа по его сохранению. А про усадьбы какие-нибудь расскажите, пожалуйста.
Да, усадьбы... тоже, да, объекты, которые массово гибнут, к сожалению. Это тоже тысячи объектов. С усадьбами сложнее работать, чем с храмами, потому что, как правило, усадьба какой-то очень сложный, запутанный, имущественный статус. И если у объекта, да, есть собственник, то мы, конечно, должны согласовывать свои работы, вообще любые действия, не только с органом охраны памятников, но и с собственником. Ну, так вот, и усадьба, как правило, он есть, и это часто какое-нибудь ведомство, по которому по наследству, да, тоже с советских времен этот объект принадлежит, или как-то он переходит из рук в руки, или там какой-нибудь есть частный интересант, или какие-нибудь судебные дела, поэтому очень часто хочется взяться за объект, но вот мы не можем найти этих концов, или мы их находим, но не можем ни о чем договориться. Поэтому беремся за те объекты, где вот такая возможность есть.
А я правильно понимаю, что бывают случаи, когда существует некое юридическое лицо, которое не банкрот, которое по документам ведет даже какую-то деятельность, но по факту его нет? Или какой-нибудь колхоз, у которого есть там расчетный счет, есть...
Да, такие случаи. Кстати, такое бывает даже с храмами. Что да? Храмы до сих пор могут числиться как имущество какого-то там предприятия сельскохозяйственного.
Ну, да, о том и речь. Да.
А когда как зернохранилище, например. Это числился потрясающий храм Петра и Павла под Торжком. Его фонд «Белый ирис» сейчас сохраняет. Угу. Ну, шедевр Николая Львова. Вот он,
да, я его помню.
И
да.
Он числился в момент, когда вот мы о нем впервые узнали, тоже год 2016, наверное, вот как зернохранилище какого-то совхоза.
А совхоза и нет того.
Да.
А что в таком случае?
Ну, тоже в этом надо разбираться. Разбираться, да, со статусом земли. Кстати, сейчас вернемся к усадьбам, но вот здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой еще бесхозяйности объектов. Вот классический пример как раз и Николы Высока, и Неронова. Ну, в общем-то, да, уже я говорил, что выдающиеся памятники. И они являются бесхозяйными. Они не принадлежат ни государству, они не принадлежат церкви. При этом внутри сохраняются там иконостасы, иконы, даже какие-то вообще, какая-то утварь. И это все никому не принадлежит, никто не несет за это ответственность. И это очень, с точки зрения производства работ, наверное, это нам упрощает жизнь. Мы ни с кем как бы не должны согласовывать и собственников. Но с точки зрения будущего этих храмов это вселяет очень большое беспокойство. Вот мы завершим эти работы, уйдем оттуда, кто дальше будет за это отвечать, да, кто будет охранять, хотя бы иногда там навещать их, организовывать богослужения. То есть это серьезная проблема. Вот, а с усадьбами, да, вот два, наверное, приведу примера, где уже работы проведены частично, где только планируются. Это, во-первых, усадьба Пущина, она находится под Москвой.
И там, где Подмоклово, очень красивый храм
да,
стоит.
Да, недалеко, да. Пущина на Оке, она с советских времен принадлежит Академии наук, рядом с которой мы находимся. И, к сожалению, Академия наук довела ее до полного аварийного состояния, и в конечном счете рухнула даже крышу главного дома. Вот, главный дом, наверное, все знают по советскому кинематографу, по фильму Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Собственно, он снимался в этой усадьбе.
И говорят, что после окончания съемок как раз и начались вот эти вот упадочные процессы.
Как часто бывает, да, к сожалению, кино — это стихийное бедствие для памятника. И, ну, образ все-таки яркий, очень создан. И крыша, когда рухнула, стало понятно, ну что все, конец приходит усадьбе, начинается такое обвальное разрушение, и, собственно, был собраны деньги, разработан проект противоаварийных работ, и дальше у нас шло почти 2 года, чтобы их согласовать с Академией наук. Ну, казалось бы, вроде бы учреждение, которое должно быть близко к тем ценностям, да, которые разделяют наши ценности.
Но вы же не с академиками согласовываете, вы же согласовываете с хозяйственным.
Бюрократический аппарат в Академии наук оказался какой-то.
Заместители директора по хозяйственной части — это всегда достаточно сложные, далекие от целенаправленного люди.
Это правда. Вот, ну и спасибо Николаю Андреевичу Макарову, который в конечном счете, вот мы к нему обратились, как вице-президент Академии наук, института археологии, да, и он уже переговорил, в общем, с первыми лицами, и, в общем, дальше управо делами Академии наук уже все согласовало, и мы законсервировали главный дом, потом законсервировали флигель, и вот собирались консервировать в этом году второй флигель, но пришла новость, что ее будут продавать, усадьбу. Поэтому, наверное, мы эти работы сейчас приостановим в связи с тем, что не знаем, что будет с ней дальше.
А как они будут ее продавать? Это же на балансе государственного учреждения числится.
Ну, они передают ее в Дом РФ. Вот, и Дом РФ уже как да, ведомство, которое продает, отвечает у нас за продажу памятников, как-то ее реализуют. Вот беда здесь в том, что никогда эти планы никак не согласуются с планами местного сообщества, потому что в Пущино есть очень тоже отделение ВАЙПИК и очень хорошее местное сообщество, которое мечтает в этой усадьбе там создать музей, проводит там экскурсии. Мы были готовы тоже там вплоть до того, что тоже принять ее на баланс общества охраны памятников. Но, как всегда, вот как-то все это решается на других этажах.
Любопытно, а общество охраны памятников, оно может принять на баланс памятник?
Да, мы вполне можем, мы это и делаем. И, в общем-то, у ВАПИКа, там у его отделения по всей стране множество зданий, которые вот никому так не нужны, да, погибают, находятся там в аренде или в пользовании, и мы, собственно, их сохраняем. Ну и часто говорим, что вот если вы не знаете, что с этим делать, и кроме как, там, я не знаю, чтобы это догнило, да, у вас никаких сценариев других нет, пожалуйста, ну, отдайте нам, мы хотя бы сделаем крышу, будем следить за этим.
Что касается усадеб и известных памятников, у вас же есть база, дом Телешева в центре Москвы, на Покровском бульваре. Если посмотреть ваши социальные сети, вы очень много о нем пишете с большой любовью. Дом с большой буквы. Вы не просто это как место, где вы работаете, рассматриваете, но как какой-то действительно, как действительно дом.
Это правда, да, потому что скажите, на работе мы бываем больше, чем дома, и, в общем, наш, так сказать, офис стал для нас больше, чем просто, да, место рабочего пребывания. Ну, дом Телешова такое, наверное, легендарное место. Во-первых, это, конечно, прекрасный памятник архитектуры 18-19 веков. Во-вторых, это мемориальное место, которое связано с огромным количеством выдающихся личностей и, в первую очередь, тех, кто внес вклад в развитие отечественной культуры. Это, начиная с Федора Андреевича Толстого, собирателя древнерусских рукописей и книг, это династия купцов Корзинкиных, построивших этот дом, и уже два века семья Корзинкиных, Телешовых, продолжает в нем жить. Это тоже такая уникальная особенность места. И купцы Корзинкины были выдающимися благотворителями и старостами соседней церкви Трех Святителей и, в общем, сыграли важную роль в развитии, да, и отечественной художественной культуры, и театра, и уже в дальнейшем Николай Дмитриевич Телешов, по имени которого называется дом, женившись на Елене Андреевне Корзинкиной, туда перевел свои знаменитые литературные среды. И многие писатели, это и Бунин, и Куприн, и Горький, и Чехов, все на них бывали. Вот. А в советское время этот дом связан уже тоже с более чем полувековой историей общества охраны памятников. И в нем, конечно, такие бывали тоже, ну, знаковые личности, как выдающиеся, как Петр Дмитриевич Барановский. В нем работали его ученики. В этом доме, собственно, было принято решение, и это решение удалось добиться этого решения. Велся сбор средств на воссоздание Казанского собора на Красной площади. В нем начинались, из него, так сказать, вышли субботники, которые начали расчистку, да, и восстановление храма в Старом Симонове с могилами Пересвета,
да,
и Слябе.
Я даже немножко застал их работы и поучаствовал в новом Симонове, то есть в Симоновом монастыре и еще в одном московском храме, но это вот как раз были ветераны этих субботников.
Да, такое было добровольное движение добровольных помощников-реставраторов. Вот. Ну и потом первые экспедиции на Русский Север и Радонеж, и, в общем, еще многие-многие объекты. В общем, это все происходило в этом доме. Многие люди приходили к вере, опять-таки, да, в советские годы, вот через знакомство с этими памятниками и храмами. До сих пор к нам часто заходят просто люди пожилые и не очень пожилые, иногда заходят даже священники, это происходит прям регулярно, которые говорят, что вот мы впервые вообще о чем-то узнали, придя в городское общество охраны памятников.
Когда-то
здесь
давно.
Да, да, или вот мы здесь работали, или вот здесь мы играли в компьютер в 90-е годы, тоже приходя на какие-то волонтерские собрания или на какие-то лекции, ну, в общем, поразительно. То есть такое место намоленное, и для нас, конечно, важно, что оно там как бы досталось по наследству, уже, конечно, не весь дом, а только его небольшая часть нашему поколению досталась, когда-то весь дом принадлежал в опеку. И мы тоже сейчас там ведем реставрацию, надо сказать, очень тщательную, такую неспешную научную реставрацию, и создали общественный центр, вообще посвященный сохранению наследия провинции.
Но важно еще, что у вас не просто дом Телешева, а еще и семья, потомки Телешевых живут в одной в квартире,
да,
в одной квартире.
Ну, буквально у нас с ними, да, смежные двери и стены, и тоже как бы для нас такая дополнительная ответственность.
А как они сами это ощущают?
Трудно сказать, но они как-то выросли в этом и, конечно, являются такими, я бы сказал, как-то метафизически хранителями дома, потому что, ну, невозможно представить вообще мифологию этого места, и вообще мы не знаем, существовали бы мы в нем, если бы не было вот этой жилой квартиры и этой семьи. Потому что, конечно, безусловно, они там удержались, и было очень много, да, попыток выселить оттуда нас и в 90-е, и в нулевые.
И, вот, и мы, наверное, их тоже.
И их тоже, да, но все-таки нас выселить проще, потому что у нас просто аренда у города, а выселить семью, которая живет там два века, сложнее. Ну, и их такая позиция очень принципиальная, что они оттуда не уезжают. Они живут вот в своем доме.
Смелая, хорошая,
да,
позиция.
Да, 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 замечательная. Вот мы вводим, кстати, туда экскурсии и заходим в квартиру. Нас встречает глава семьи Татьяна Юрьевна Телешова. И вводим экскурсии по нашей части, создаем там разные реставрационные экспозиции. Тоже очень интересно. У нас работает и фонд Кархино, и...
Да, хорошо знакомый, да, нашим слушателям, да, постоянно, Манур Тукаева.
И Традиция — это реставраторы деревянного зодчества прекрасные, которые...
Андрей Борисович Баде.
Да, с общим делом работают, и с Вереницей, и, в общем, и подмосковные отделение в ОПИК, ну, то есть и собираются московские градозащитники, в общем, все, кто неравнодушен к наследию.
То есть это вот действительно такой дом для тех, кто неравнодушен к сохранению,
да,
наследия.
Ну, и нам важно показывать пример, что на самом деле, будучи общественной организацией, не имея, да, каких-то миллиардов, в центре Москвы можно вполне содержать и реставрировать тоже историческое здание.
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация», заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВАПИК. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация», заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы говорим о проекте «Консервация», о памятниках, которыми занимается проект, о том, какая помощь нужна проекту «Консервация». Говорим про дом Телешева в центре Москвы. Интересно, что ВАПИК, он всегда был всероссийским, не всесоюзным, а всероссийским. То есть это республиканская организация была изначально.
Да, и в других союзных республиках, вот, по идее, создавались такие же организации.
А, создавались.
Ну, где-то они, кстати, существуют до сих пор. Я помню, что в Киеве в прежние годы, когда я туда несколько раз бывал и очень как бы любил этот город, Киево-Печерскую лавру, прям как раз на стене одной из построек лавры висит табличка, что здесь размещается Украинское общество охраны памятников. И поразительно меня по удостоверению Всероссийского общества в какие-то музеи киевские пускали бесплатно, говорили, ну, конечно, общество охраны памятников мы знаем, у нас
оно
тоже есть.
Оно, да, оно как бы объединяет.
Да, но, да, почему республиканская? Потому что как раз была идея сохранения национальной культуры, потому что было невозможно, да, постоянно говорить о создании какой-то новой, нового человека, советского человека, отказа от своих корней, и, собственно, это было такое движение людей, интеллигенции, творческой, научной, за сохранение именно, в первую очередь, русской национальной культуры, но и каких-то других культур, которые на территории России, а не других республик.
Я хотел бы, знаете, еще о чем поговорить. Не знаю, есть ли здесь какой-то действительно предмет для большого разговора. Я периодически, когда кому-то что-то показываю за пределами города, я говорю, что а вот чего здесь не хватает? И человек говорит, храма. Я говорю, ну, храм мог быть, мог не быть. Могло его никогда здесь... мог быть, никогда здесь не построен. Ну, вот смотрите, вот там есть храм. Ну, вот есть что-то, что вообще исчезло из деревенского пейзажа напрочь, и мы уже сейчас, когда приезжаем в деревню, просто даже не задумываемся, где мельница.
Да.
Я знаю, что есть целый проект в России, который занимается сохранением ветряков, водяных мельниц. Не знаю, знакомы вы с ними, с этими ребятами или нет.
Да, замечательный проект, и есть еще и локальные разные проекты в разных регионах. Конечно, мельница — это была очень важная такая хозяйственная единица, без которой действительно, в общем, было трудно себе представить любую сельскую местность, и очень большое многообразие типов этих мельниц. Это могли быть, да, деревянные ветряные мельницы, которые были на севере еще, вот в Костромской области сохранялись еще, да, и во второй половине 20 века. Это, конечно, водяные мельницы, тоже, опять-таки, по всей стране. Это были уже в 19-м, в начале 20 века такие грандиозные каменные сооружения, огромные, такого промышленного масштаба и часто тоже выдающиеся какой-то архитектуры. Ну и в связи просто с изменением уклада экономического и хозяйственного этот тип объектов очень быстро исчез. И у нас среди наших объектов как раз-таки есть такой проект небольшой. Это водяная мельница, турбинная, в Псковской области, в деревне Маслово. Вот, и замечательный такой школьный учитель Валентин Карелин, московский краевед, исследователь, историк, он как раз там, у него там дача находится, и реставратор Николай Смирнов, вот они выступили с инициативой по ее спасению. Как раз-таки через нас сайт идет сбор средств на сохранение этой мельницы. Это последняя вообще в Псковской области мельница, где сохранился подлинный механизм. Все вот эти турбины прекрасные, тоже, кстати, изготовленные на заводе Тимы, тоже в Псковской области. И сейчас нужно ее вывести из аварийного состояния. Нужно подпереть, нужно укрепить сруб, и, в общем-то, тогда она сможет функционировать. Мы мечтаем, чтобы там, конечно, был создан музей по типу вот Бугровской мельницы в Пушкинских горах или в Мельнинские Назерья.
Я так понимаю, что водяные мельницы или хотя бы какие-то их следы, они лучше сохраняются, просто потому что остатки можно найти даже на малых реках, где-то в окрестностях
сел. Остатки плотин.
Да, плотин мельничных. Ветряки с ними совсем все плохо. Я вот так сходу почему-то не нашел сайт этого проекта, который занимается именно мельницами. Но я помню, что у них была карта, по которой, когда я последний раз заходил, несколько лет назад, в Центральной России буквально три, может быть, ветряка в аварийном состоянии. Естественно, не те ветряки, к которым мы привыкли на картинках, а это остатки каких-то конструкций, вот можно было еще найти. Все остальное — это новоделы, сильно реконструированные, музеи деревянного зодчества, куда они были перевезены. Но вот найти настоящую ветряную мельницу, пускай даже в полуразрушенном состоянии, сейчас практически невозможно. Всего там 2-3 места, где хоть что-то сохранилось.
Ну, увы, да. Тем важнее и ценнее, да, то, что осталось. Вот. Ну, в принципе, внимание к этим объектам растет, и какие-то даже, да, такие музейные инициативы возникают в регионах. Поэтому, если вас интересует эта тема, тоже мы вас призываем поддерживать этот проект тоже.
Да мы-то рады поддерживать все начинания. Мы можем говорить, мы можем привлекать внимание, но, насколько я понимаю, все-таки это тоже какая-то, не хочется говорить, важная, очень важная.
Важная, конечно, безусловно, очень важная.
Потому что публичная история — это важное направление, которое сейчас активно развивается, и через ощущение своей причастности к сохранению культурного наследия можно действительно и погружаться в историю, и понимать, для чего ты тут, и в какой культурной, исторической, религиозной традиции ты живешь. Потому что, когда мы приезжаем в какие-то города, там, Золотого кольца условно, если это тоже про больную тему, заказываешь экскурсии, ты никогда не знаешь, какого качества ты получишь материал. Или это будет шоу, которое основывается на мифах и легендах, и ничего тут исторического точно не будет. Или это будет действительно хорошая историческая экскурсия, но ты заранее только по отзывам можешь ориентироваться, и далеко не факт, что они объективные. А вот когда ты через какую-то свою причастность к этому наследию начинаешь ощущать связь с прошлым, когда ты начинаешь участвовать в жизни заброшенного храма, неважно, что в ближайшее время он как храм не заработает, мы часто в церкви хотим, чтобы вот обязательно все восстановить, чтобы здесь всегда совершалась служба, каждое воскресенье был батюшка, но это сопряжено с огромным количеством сложностей. А вот сохранить это место для того, чтобы потом когда-нибудь здесь совершалась служба, или, может быть, там этого никогда не произойдет, но этот храм будет напоминанием о том, что здесь жили люди, они здесь росли, растили детей, пахали землю, молились, умирали, их здесь хоронили, как памятник этим людям. Когда ты начинаешь изучать то, что вот эти незнакомые росписи, которые, может быть, тебе не близки, но вот ты их изучаешь и понимаешь, что это действительно такая очень сложившаяся система взглядов артельщиков, художников, иконописцев, которые здесь работали, да, они были в своей традиции, которая, может быть, не близка, но это люди, которые думали, которые пытались понять, какое место Бог в их жизни занимает, какая традиция с этим связана, как они эту традицию в красках воспроизводили, каждый раз по-новому. И это вот через это все начинает открываться какая-то совершенно новая Россия. Это же банально, конечно, то, что я говорю, но это вот правда, я так
Нет, вы очень замечательно сказали. Вот, кстати говоря, про мельницу, наверное, может быть, даже ее большая ценность в том, что это свидетельство еще совершенно такое драматических событий жизни одной семьи, семьи Мельника, старобрядца, вот тоже эта история опубликована у нас на сайте с документами, со старыми фотографиями. Валентин Карелин ее раскопал, можно ознакомиться. Это совершенно удивительная история, ну, дореволюционной жизни и революционных событий, и потом событий Великой Отечественной. Как мы знаем, да, очень противоречивая такая сложная история была в Псковской области, которая была оккупирована фашистами. И партизанское движение, и репрессий советского периода. И вот просто вот сквозь призму этой семьи и истории этой мельницы вообще можно увидеть всю такую сложную историю нашей страны. Поэтому тоже это как бы очень-очень важно.
Мы говорили про несколько объектов. Можно еще вас поспрашивать про те объекты, которыми вы занимаетесь? Что вот сейчас, на что стоит обратить внимание? Может быть, приехать посмотреть, как-то поучаствовать в судьбе? Какие объекты? Сейчас очень такое благодатное время для этого разговора, поскольку март месяц, да, начинается сезон, поедут какие-то добровольцы, волонтеры, вы поедете, уже будет понятно. Весна — это такое время, когда можно выезжать на объекты, на место, в поле и смотреть состояние реальное, потому что там в июне все начнет зарастать, к июлю уже трава там будет выше в два раза, чем человек.
Вот надо будет ее косить, если вы хотите поехать к нашим объектам, надо за ними, ну, не только проводить противоположные работы, еще ухаживать за территорией. Вот, например, можно приехать и окосить территорию вокруг. Вдруг у вас есть такое желание. Ну, да, говоря о каких-то таких более серьезных работах, ну, во-первых, у нас будет план волонтерских выездов, ну, уже, конечно, чуть более теплое время, и в первую очередь мы приглашаем вот на выезды по храму Тверской области, куда мы ездим собирать осыпавшиеся росписи и помогать реставраторам укреплять то, что еще сохранилось на стенах. И у нас такая идея создания центра реставрации монументальной живописи в Бежецке, который, надеюсь, в этом году как-то уже более такие материальные очертания приобретет. И, в общем, там большой фронт для волонтерских работ, и мы приветствуем, особенно, конечно, волонтеров, кто может поехать на своем транспорте.
Кого-то взять.
Да, да, и организационно поучаствовать. Вот, поэтому, если у вас есть такое желание, напишите нам на любые контакты, и с вами свяжется наш координатор Анастасия, которая занимается как раз волонтерами.
А когда это будет?
Ну, я думаю, что с апреля по октябрь-ноябрь мы проводим такие выезды регулярно. Ну, мы...
А вы их не анонсируете? Не
мы их анонсируем, если у нас не добирается количество волонтеров, но часто оно уже есть достаточное, поэтому важно, чтобы вы вписались в нашу базу волонтерскую, тогда мы вас будем оповещать по своим каналам. Вот. Но помимо этого, как я говорил, есть, как бы так сказать, широкое применение для любых желающих. Вот правда, вот несколько раз за сезон нужно приехать там, окосить территорию вокруг каждого храма, объекта, например, там, часовню в Погорелово, где, не знаю, сможем ли мы в этом году...
Костромская область.
Костромская. Провести работы или нет, но это деревянный объект, тоже очень сильно зарастает травой, за ним надо ухаживать, вот нужно окашивать. Неронова. Мы очень надеемся, что в этом году тоже будут вестись работы на объекте, но территория обширная, тоже за ней надо ухаживать. Есть объекты, например, Татьево, да, усадьба Татьево в Тверской области тоже, но в совсем другом ее крае, это запад Тверской области, усадьба, где жил, которая принадлежала Сергею Рачинскому, одному из, можно сказать, создателей народного образования в России, который построил множество народных школ в окрестностях, ну, в общем, такой просветитель. И, кстати, человек, при котором вырос, да, и который был покровителем художника Богдана Вобильского. Всем нам известная картина «Устный счет».
Да,
на ней,
да,
собственно, да, изображена Татьевская школа и в качестве учителя вот Сергей Александрович Рачинский.
Ну, из школы Стеба Рачинского, конечно.
Да, и мы сейчас принимаемся за консервацию этой усадьбы. Делается сейчас проект противоаварийных работ. Но вот прежде чем к нему приступить, усадьба настолько заросла лесом, причем не только снаружи, но и внутри, что невозможно было даже сделать ее сканирование и обмеры. И мы весь прошлый сезон потратили на то, чтобы этот лес выпилить. Вот, это какие-то огромные были трудозатраты, несколько волонтерских выездов, мы привлекали и рабочих. Вот, ну и, в общем-то, в этом году еще эту работу по расчистке предстоит продолжать. И этот лес там надо тоже вывозить и утилизировать. Ну, в общем, такой работы вот... Просто чисто физически достаточно много. Вот, но и очень важно такое какое-то организационное либо интеллектуальное волонтерство. Вот, всегда не хватает рук на организацию, на время, и нам нужны любые вообще специалисты, кто помогает работать в фонду. Это дизайнеры, это бесконечно нужно, это нужно делать презентации там для меценатов и разных там органов власти. Это нужно постоянно развивать там сайты, соцсети. Это, не знаю, маркетологи, которые вообще знают, как там правильно размещать социальную рекламу или какие-то делать настройки. Это, ну, там, художники. Ну, в общем, любые другие специальности. Если люди готовы вот этим делать свой вклад, тоже мы очень этому всегда благодарны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация» и заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Я призываю вас зайти на сайт проекта «Консервация», еще раз, archdefisconservation.ru, и здесь есть раздел «Объекты внимания», и какие-то из объектов совсем никак еще не тронуты, понятно, что до всего руки не дойдут, дойдут не скоро, а есть объекты, которые фактически законсервированы, вот среди них, например, я совершенно случайно сейчас листая, обнаружил совершенно прекрасную барочную церковь в Рязанском области, не знаю, как правильно называется, Коленцы, да, наверное?
Коленцы.
Коленцы.
Угу.
Неочевидное ударение.
Ну, да, может быть, я не прав.
Но нет, нет, вполне возможно. Я вот сейчас тоже думал, Коленцы. Чудеснейший вообще барочный храм. Угу. И вы его сумели законсервировать?
Ну, не мы законсервировали, да, поэтому это объект внимания. Это тот случай, когда мы поучаствовали в судьбе. Мы направили заявку в Министерство культуры вот на этот храм и федеральную программу. и, собственно, эти работы были проведены за счет средств бюджета. Вот мы заявки, да, в Министерство культуры направляют и регионы, и, собственно, Патриархия, финансово-хозяйственное управление, и мы, как общество охраны памятников. Мы проводим мониторинг по всей стране и в течение года собираем информацию о всех объектах. Если они находятся в федеральной собственности или собственности церкви, мы их вот можем и необходимым охранным статусом обладают заявлять в эту программу. И как раз-таки акцентируем свое внимание на недействующих храмах. Действующие храмы, как правило, да, вот заявляют со стороны епархии и патриархии.
А если объект бесхозный, это же не значит, что с ним можно делать все, что хочешь?
Нет, конечно, не значит. У него, как правило, все равно есть охранный статус. То есть все равно все работы должны согласовываться с органом охраны памятников. Если охранного статуса нет, и он бесхозный, то получается...
И как будто бы его вообще не существует.
Да, это проблема.
Вот как, я так понимаю, было у Анор Тукаевой с Крахино, да, то, что да, его просто не было.
Да.
А он
ну был. Вот, кстати говоря, Николы Высоки и Неронова тоже нет.
А их нет.
Как объектов недвижимости не существует, они бесхозяйные. То есть просто...
Ну и они не являются памятниками.
Нет, они являются при этом... Николы Высоки является выявленным памятником, Неронова является региональным памятником.
А бывает, что и не памятник, да, и да, бесхозный,
такое, конечно,
а он есть.
Бывает редко, скорее какие-то разные другие комбинации, но такое тоже существует.
Важный вопрос, о чем еще хотелось поговорить, это печальные события последнего времени. Что у нас произошло с охранными границами?
Да, это, честно говоря, беда. Это, наверное, напрямую не касается вот той работы по сохранению.
Да, но вы очень много об этом говорите, но было бы странно, если бы не
говорили. Это касается вообще всей нашей страны и вообще каких-то знаковых мест и ландшафтов, в которых, ну, не люблю это слово, но никуда не денешься, как-то сконцентрирован вообще какой-то культурный код вот, просто любого русского человека. Это 27 декабря, без каких бы то ни было общественных обсуждений, предварительных публикаций, последний рабочий день, было принято поправки в положение о зонах охраны объектов культурного наследия. Что такое зона охраны? Это, ну, вот есть памятник, да, ну, наверное, самый очевидный пример, легко проиллюстрируется, вот Покрова на Нерли.
Вот, только да, хотел на этом примере, да, да. Да.
Вот есть памятник, у него есть какая-то небольшая своя территория, крошечная, и дальше совершенно дивный ландшафт, который является вообще главной составляющей образа этого памятника и в нашем восприятии, и в нашей культуре, потому что мы идем по Боголюбовскому лугу, мы видим Нерли, ландшафт.
Видим,
да,
как сам храм Покрова, да, приближается,
да, как
отдаляется.
Какой-то белый лебедь, да, yeah, на горизонте просто буквально плывет вот по этому полю. И представьте себе, ну вот, кстати говоря, слава богу, недавно оттуда убрали линии электропередач, да, но вот представьте себе эти линии электропередач или еще какие-то дополнительные с другой стороны, или какие-нибудь постройки, коттеджи, многоэтажки, ну все что угодно вокруг. Ну это не физическое убийство памятника, это такое моральное убийство.
Ну я помню, даже с Покрова на Нерли была долгая история, когда вблизи храма, это не значит, что на Боголюбовском лугу непосредственно планировали построить международный грузовой аэропорт.
Да, самое место.
Да, и как раз...
Вот, и, собственно, для этого есть система зон охраны. Это такая принятая давно вообще в нашей стране с 40-х годов существующая система. Первые зоны охраны были утверждены еще там в 45-м году, по-моему, как раз у суздальских памятников. И эти зоны охраны распространяются на все объекты, в том числе объекты археологического наследия. Это и городища, и древние крепости, и курганы, это и некрополи, это и монументы военные и всякие другие. И, ну, конечно, памятники архитектуры. Ну, так вот, это решение, принятое в конце года, с 1 марта, то есть несколько дней назад, отменяет зоны охраны для целого ряда типов и видов объектов культурного наследия. Просто как факт. Причем отменяет и все ранее утвержденные, которые утверждались, начиная с 40-х годов, и зоны охраны в будущем. Собственно, для объектов археологического наследия, для памятников монументального искусства. Если для них очень странная формулировка, не требуется разрешение на строительство, но не очень понятно, какое разрешение на строительство требовалось, например, для памятников там, в 18 или 19 веке. И для достопримечательных мест, а достопримечательных места попадают, ну, все наши памятные места, например, Мамаев курган, в эту категорию. Бородинское поле, Суздаль, собственно...
Как весь город.
Да, как исторический центр города, и, собственно, вот эти прекрасные суздальские панорамы, которые, в которых растворяется город, и ради которых туда все едут, чтобы насладиться вот этим соединением природного ландшафта и старинной архитектуры, они тоже оказываются под угрозой. Ну и, в общем, бесчисленное количество объектов. Про археологию это вообще, ну, нонсенс, потому что...
Тут вообще мало кто понимает, о чем идет разговор.
Ну, например, объекты всемирного наследия, петроглифы наши Онежского озера, Белого моря, например, археологические комплексы, такие там античного времени, Фанагория, или древнерусского времени, там, например, Гнездовский археологический комплекс в Смоленске, который вообще-то свидетельствует вообще о зарождении вообще славянской культуры, нашей древнерусской государственности на этой земле. И вот они все оказываются под угрозой застройки, да, искажения ландшафтов. Ну, честно говоря, когда впервые увидел это постановление, просто испытал шок. Вот, на сегодняшний день вот направлены многочисленные замечания и от Общества охраны памятников, и от Международного совета по охране памятников, и от просто многих неравнодушных людей во всей инстанции. Просто, ну, мы требуем отменить это постановление, потому что, ну, оно... Не то, что не подлежит корректировке, оно не подлежит вообще какому-то здравому осмыслению.
Если я так немного утрируя, вот какой-то пример можете привести? Самый вопиющий, что может произойти? Вот у нас есть уникальный памятник 16 века, к примеру, где-то, да? И вот у него он лишается охранных зон.
Ну, давайте, да, проиллюстрирую вот не на 16 веке, а на таком памятнике. Вот мы сейчас празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Ну и, конечно, символ вообще даже 80-летия — это образ Мамаева кургана. Ну, в первую очередь, конечно, скульптурного комплекса, да, «Родина-мать зовет». Но у Мамаева кургана зоны охраны утверждены не как у комплекса монументального, а именно как у места боев. Они распространяются на достаточно обширную территорию, потому что были вообще кровопролитнейшие сражения вообще, наверное, в мировой истории. Там буквально земля пропитана кровью и до сих пор вообще не поднятыми останками. И несколько лет назад, 3 года назад, вот пользуюсь как раз, по-моему, ситуацией, это еще ковид был, были обрезаны достаточно серьезные зоны охраны. И, к сожалению, Министерство культуры согласовало и, по-моему, на треть, если не на больше, сократила зону охраняемого ландшафта, где уже началось строительство. Но пока это строительство невысотное.
Так как мы говорим о большом городе, то... А, невысотное. Ну, пока, не жилые комплексы.
Пока невысотные, хотя жилые комплексы уже в панораме Мамаева кургана, конечно, есть. А теперь по этому постановлению зона охраны ликвидируется вообще полностью.
То есть, грубо говоря, можно 20-этажный дом поставить, да, прямо вот,
да,
в 100 метрах.
Да, остается у подошвы холма, и, в общем-то, можно с 20 этажа заглядывать в глаза родине-матери. Да. Это я не утрирую, это вот буквальное следствие этого постановления. Ну, и аналогичных примеров можно еще
привести. А уж если мы говорим про Москву, уплотняющей,
да,
точечной застройкой.
Это решение тоже идет большие... Ведет последствия, потому что новые совершенно вводятся правила. Например, что можно охранные зоны в городах со стесненной застройкой, тоже такая странная формулировка, вот, стесненно мы с вами сидим за столом или не очень стесненно, вот такая очень, по-разному это можно оценивать, и там разрешают устанавливать границы просто по стенам соседних зданий. А дальше строй, что хочешь. Отменяется запрет на строительство в зоне неохраняемого природного ландшафта. То есть даже тот же Боголюбовский луг оказывается снова под угрозой у памятника архитектуры. То есть везде, где утверждено...
А я хочу дом с видом на Покрова на Нерли.
Да. Вот можете теперь сказать, что в исполнении постановления правительства,
да, никто
вы,
не запретит,
вы можете добиться этого.
Хочу выходить на балкон, пить кофе с видом на...
Да, вот, ну, да, может быть, где-то, конечно, сейчас мы в своем разговоре утрируем, это не так быстро и моментально все произойдет, но это последствия, с которыми я даже не представляю, как бороться, если вот эта новая правовая система будет в дальнейшем существовать, и мы по ней будем жить.
Ну, это такое прям вот, мы все время говорим, патриотизм. Патриотизм как раз он в том, что не допускать этого, а это такой большой удар по патриотизму.
Удары по патриотизму, главный вообще по всей какой-то, ну, официально закрепленной госполитике в сфере культуры, это прямое противоречие вообще основам госполитики, которую президент недавно утвердил. Прямое противоречие вообще куче статей Конституции. Я считаю, что, конечно, правительство вышло за пределы своей компетенции в данном случае. И, собственно, мы, конечно, в судебном порядке тоже будем оспаривать это решение.
Но это, соответственно, идет, несет большую угрозу и проекту консервация, поскольку объекты разные, памятники разные, непонятно, где-то это в чистом поле стоит храм, явно там никогда никто ничего не построит, оттуда вся деревня исчезла, а где-то это достаточно
плотный. Мне кажется, знаете, какую несет угрозу? Это несет угрозу вот продолжению вот той самой странной очень тенденции и политики, ну, к сожалению, по стягиванию всех в мегаполисы. То есть это когда все крупные города и территории, которые сильно сейчас урбанизируются, они освобождаются вообще от всяких ограничений. Вот, и можно их бесконечно застраивать многоэтажками. Это буквально несколько, да, агломераций по всей стране. И в дальнейшем, в общем, переселять население с сельских территорий в центр. Вот как бы это еще один как бы шаг вот на этом пути.
А это не является каким-то общим, не является какой-то общемировой тенденцией?
Ну, безусловно, конечно, урбанизация является общемировой тенденцией, но, наверное, в таком каком-то, да, страшном и катастрофичном даже виде, как это происходит сейчас в нашей стране, вряд ли где-то еще происходит. У меня очень много, ну, вообще основная часть моего общения — это молодежь, которая вот как я или моложе меня, там даже 20+, которая сознательно переселяется из больших городов в малые города или даже в сельскую местность.
Ну, это люди, которые имеют возможность работать, я так понимаю, что удаленно, поддерживая,
да,
определенный уровень жизни.
Либо они работают там совершенно сознательно за не очень большую зарплату, рожают детей и преодолевают даже какие-то трудности для того, чтобы там жить, потому что, ну, они вот любят провинцию, они не хотят жить в большом городе. Им, в общем, там, это их малая родина или их новая малая родина. И, конечно, вот главная проблема, да, это здравоохранение и образование. И пока дети совсем маленькие, еще можно как-то прожить, а когда дети подрастают, эти проблемы стают острее. Очень часто, что оптимизируется к этому моменту, вот, собственно, последняя школа в окрестностях или последняя больница, просто приходится переезжать в город. Не потому, что вот молодежь к этому тянется, а потому что такие создаются условия.
Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили сегодня, ну, последние там 10 минут мы говорили про то, что сейчас происходит с охранными зонами и как это влияет на памятники, как это влияет вообще на жизнь в стране. А в целом последние 2 дня мы в основном в наших программах говорили с Евгением Соседовым, руководителем проекта «Консервация» и заместителем председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о проекте «Консервация», о том, что такое консервация, как спасают памятники, ну, в основном в центральной части России, как можно принять в этом участие. Мы продолжим этот разговор уже не только с Евгением, но и с его коллегами. Надеюсь, что в ближайшие дни. Спасибо большое.
Спасибо.
Я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».